Мы с вами знаем из Евангелия абсолютно точно, что был момент, когда Бог пришел в этот мир, Иисус родился, этому есть свидетели, Иосиф, Мария, пастухи, которые пришли, увидели родившегося младенца. Мы знаем из Евангелий, что Иисус родился ночью, что рождение Иисуса Христа было ночью. Но мы не знаем точную дату рождения Иисуса Христа. Мы празднуем 25 декабря, в нашей культуре еще будут верующие праздновать 7 января. И почему 25 декабря? И традиция уходит далеко в историю, к 4 веку, когда в Римской империи к власти пришел император Константин. Одно из первых, что он хотел сделать, это заменить языческие праздники, которые были в Римской империи, на христианские праздники. И 25 декабря был языческий праздник поклонения Солнцу, потому что в этот день начинает увеличиваться, ночь начинает уменьшаться, и, может быть, для нас сегодня это кажется странным, но в то время в Римской империи в 4 веке люди обожествляли природу, и они поклонялись Солнцу, и вот 25 декабря это был один из языческих праздников поклонения Солнцу. И император Константин издал указ: 25 декабря будем праздновать день рождения Иисуса Христа. Это было в 4 веке. Посмотрите, как сильна традиция. С 4 века до сего времени люди празднуют Рождество Иисуса Христа 25 декабря. Хотя это так было не всегда. Проходило время, дата осталась, но люди праздновали 25 декабря, знаете, все что угодно, только не рождение Иисуса Христа. И так происходит и сегодня. Радость осталась в этот день. Только для многих она уже не связана со смыслом Рождества. Ну, например, во многих странах, да и в том числе в нашей стране, Рождество, нужно сказать, стал для многих людей таким коммерческим праздником. Потому что многие люди, которые занимаются бизнесом, они ждут рождественских праздников, потому что по окончании праздника они подсчитывают прибыль. И их радость связана именно с этим, потому что сегодня мы можем увидеть рекламу, рождественские скидки, покупки по рождественским акциям. Для школьников и студентов, наверное, Рождество связано с каникулами, они празднуют каникулы в эти рождественские дни. Для кого-то это просто выходной. Ну, потому что в нашей стране будет выходной 25 и 7, и просто многие люди будут праздновать выходной, что в этот день можно будет поспать, просто отдохнуть, повеселиться. И дети в основном, знаете, что празднуют? Подарки. Когда дети думают о Рождестве, они знаете, о чем думают у них? Подарки. Вот почему для них этот праздник радостный, потому что они знают, что им на Рождество обязательно должны будут подарить подарки. И подумайте, традиция имеет великую силу, с 4 века день остался, хотя многие люди в этот день совершенно не задумываются о Рождестве. Я помню еще, вот когда прошлый президент Америки Обама, в новостях было его поздравление нации, и он поздравлял страну, не называя название праздника. Он поздравлял страну с зимними праздниками. И он говорил, что так будет, ну, более политкорректно по отношению к тем людям, которые неверующие, и к представителям других религий, которые, возможно, тоже в этот день будут праздновать. И когда я, помню, это слышал в новостях, я думаю, вот понимает ли вообще человек, что он говорит. Что в этот день будут праздновать неверующие и представители других религий, если этот день связан с рождением Иисуса Христа? И поэтому сегодня, конечно же, очень важно нам понять смысл и суть этого праздника. Начиналось Рождество, ну, как обычно, вот как обычная история. Это была обычная ночь, обычные люди, пастухи, которые занимались своей работой. И, то есть, обычная ночь, обычные люди, обычная работа, И Библия говорит, что и вдруг в обычной истории начинает происходить что-то необычное. Евангелист Лука записал эти слова, и вот на слайде есть, да, небольшой отрывок из Евангелия от Луки, посмотрите, как начинается эта история. «Вдруг пристал им ангел Господень, слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вот так обычная ночь для пастухов вдруг превратилась, ну, в необычную, потому что ангелы явились простым людям и сообщили им, ну, радостную весть, ну, глобального масштаба, потому что эта весть касалась не группы пастухов, даже не жителей Палестины, а ангелы возвестили о том, что вот эта весть, которую сейчас мы вам сообщаем, это, она должна стать великой радостью для всех людей. По сути, Христос рождается для вас, для всех людей. Это такое слово греческое «великое» – это «мега», «мега-радость». И вы знаете, с точки зрения Бога, с точки зрения небес, можно сказать, что Рождество или рождение Иисуса Христа – это уникальный подарок, который Бог сделал людям, человечеству. И можно даже понять причину, почему в традицию вошло дарить друг другу подарки именно на Рождество. Ну, потому что первые христиане так и воспринимали, что это подарок Бога с небес каждому человеку. Это Его Сын, это Иисус Христос. И поэтому, когда люди дарили подарки, это было напоминание о том, какой подарок получили мы с вами. И согласитесь, что вот дарить подарки – не всегда просто. Вот если вы дарили подарки или думаете, или, например, там, на день рождения, на юбилей, своим друзьям, ну, я уверен, что вы сталкивались с трудностью. Почему? Потому что вам хочется как-то угодить человеку, не правда ли? Чтобы ваш подарок, ну, понравился, он был нужным, чтобы этот человек обрадовался. И я знаю по себе, это непросто. Потому что подарок, например, для, ну, пожилой бабушки, молодого человека или мальчика, которому 6 лет, ну, он должен быть разный. Ну, потому что то, что может быть радостью для одного, не будет радостью для другого. И я даже знаю, что люди иногда спрашивают или говорят: ну, ты узнай у него, вот, что ему нужно, вот, что ему подарить. И иногда так бывает, что люди получают подарки, и они, честно говоря, не знают, что с ними делать. И даже как бы выбросить жалко, передаривают кому-то или просто выбрасывают. И вы знаете, и поэтому с точки зрения Рождества, посмотрите, ангелы сказали, что подарок Бога, он исключительный. Почему? Потому что он нужен каждому человеку на земле, вне зависимости от его образования, социального статуса, возраста. Он уникальный, этот подарок. Он нужен каждому человеку. Вот в чем уникальность Божьего дара. И суть этого подарка заключается в двух словах. Родился Спаситель. И эти слова, во-первых, должны заставить каждого человека задуматься. Если родился Спаситель, это говорит о том, что, ну, кого-то нужно спасать. Не правда ли? И от чего-то нужно спасать. Ну, если вы услышали звонок в вашу квартиру и открываете дверь, и там стоит врач, ну, вы понимаете, что значит, кого-то он пришел спасать. Или если там стоит пожарник, ну, значит, что-то, кого-то в доме нужно спасать от пожара. Если родился Спаситель, это значит, что он родился с одной целью, что кого-то нужно спасать и от чего-то нужно спасать. Попробуйте услышать вот эту весть, ну, как бы вот через призму тех людей, которые жили в Палестине. И вы знаете, в то время очень многие люди были очень бедными. И Палестина – это была оккупированная территория, оккупированная Римом. И многие жители Палестины, они ждали освобождения от оккупации. они ждали, что придет освободитель, который установит справедливость, установит мир. Люди многие жили в страхе, потому что время от времени возникали восстания, чтобы сбросить вот власть Римской империи. И эти восстания были очень жестко и быстро подавляемы. И весть об Избавителе, о Спасителе, она нужна была людям той страны. Но подумайте, ну как весть о младенце могла принести им радость, если бы ангелы сказали, через неделю император будет убит. Ну, для них это была бы радостная весть. Или если бы ангел сказал, с Египта идет освободительная армия, которая освободит страну от оккупации. Для жителей той страны это была бы радостная весть. Но подумайте, как весть о младенце, который голову держать не может, который родился в такой бедной семье, такого низкого социального происхождения, как он может быть этим вождем или избавителем, или вождем, который придет и свергнет эту власть. И, конечно же, многие люди не восприняли эту весть, они ей не поверили. И вы знаете, и можно сказать, что и сегодня ведь очень многие люди ждут спасения от чего-то. Ну, не знаю, кто-то оказался в затруднительном положении, у него много долгов, и он тоже, может, думает, ну, кто бы спас меня от моих долгов? Кто-то ждет спасения от одиночества, от депрессии, от болезни, от нищеты. Вы знаете, и сегодня многие люди ждут спасения от чего-то. От чего же пришел спасти Иисус Христос? И вы знаете, Евангелие говорит о том, на чем сфокусировано спасение Иисуса Христа. И евангелист Матфей, когда говорил о Рождестве, что Рождество начиналось так, он сказал такие слова. «Родит же Сына, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей от грехов их». Вот весть Евангелия, вот от чего пришел спасти Иисус Христос, вот для чего родился Иисус Христос, чтобы спасти людей от их грехов. Ну, подумайте, если посмотреть на мир, в котором мы живем, сколько в мире горя, сколько несправедливостей, сколько несчастий, сколько бед, сколько военных конфликтов, сколько болезней общества, наркотики, пьянство, брошенные дети. Можно было бы перечислять и перечислять, и это не просто в какой-то отдельной стране, а все это захватило весь мир. Но почему бы не прийти Иисусу Христу и не избавить мир от всего этого? Почему от грехов? И мы должны понимать о том, что именно это и есть главная проблема человека. Все, что мы видим кругом, это лишь последствия вот этого греховного сердца человека. И для того, чтобы примириться дома со своими, может быть, близкими, человеку нужно примириться с Богом, потому что в своей сути грех – это есть восстание против самого Бога. Грех – это есть восстание против Бога, когда человек не хочет, чтобы Бог управлял его жизнью. Один христианский автор, он привел такую иллюстрацию, ну, как бы пытаясь на каком-то примере объяснить суть греха. Ну, я приведу эту иллюстрацию из его книги. Он говорит, представьте, что вы, ну, оказались посреди бескрайнего моря, и вы тонете. Вы просто выбились из сил, и вы понимаете, что, ну, что еще несколько секунд или минуту, и вы утонете, вы погибнете. И вы видите, как мимо проплывает корабль, вы начинаете с последних сил махать руками, кричать, и капитан корабля, он заметил вас, что вы тонете, что вы погибаете. Капитан корабля оказался еще к тому же добрым человеком. Он и приказал команде развернуть корабль, чтобы спасти вас. Вас вытащили на борт корабля. Представьте ту радость, которую вы испытывали в этот момент, потому что вы понимали, что все, минута отделяла вас от погибели. Капитан корабля оказался очень добрым человеком. Он поместил вас в отдельную каюту, он приставил к вам доктора, вам приносили лучшую еду. Вы знаете, как на курорте. Каюта с видом на море, все включено, ни за что платить не надо. Но стало проходить время, и вы стали роптать, вы начинаете быть недовольными. Унылый пейзаж, который не меняется. Вы просите капитана корабля, чтобы вам принесли компьютер, подключили сеть интернет. Потом вы хотели бы порулить немного за штурвалом корабля, а вас не пускают. И в один прекрасный момент вы просто приняли решение выбросить капитана за борт и самому стать за штурвал этого судна. Ну, кажется, какая-то немного вымышленная история. Но вы знаете, что по сути эта иллюстрация отражает суть греха. Ведь по сути люди так сделали с Богом. Они распяли его. Они сами стали за штурвал своей жизни. Они не хотели, чтобы кто-то руководил их жизнью. По сути, в своей человек говорит: «Я сам себе Бог. Я хочу жить так, как я хочу жить. Я не хочу, чтобы кто-то сверху мне указывал, как я хочу жить». И они убили капитана своей жизни. По сути, когда Бог пришел в мир, а люди распяли Христа, они, по сути, сказали ему: «Уходи из нашей жизни. Мы не хотим, чтобы ты правил нами». И вы знаете, как однажды один богослов сделал такое сравнение. Он сказал: «Вы знаете, почему атеист не верит в Бога? Потому что он его не ищет. А не ищет он его по той же причине, по которой вор не ищет полицейского». А по какой причине вор не ищет полицейского? Ну, потому что если он его найдет, ему нужно отвечать. И точно так человек, который говорит: «Бога нет», он его не хочет искать, потому что он понимает, что тогда ему нужно отвечать за свою жизнь, а человек не хочет этого делать. Вот, по сути, что такое грех. И еще что говорит Библия, что грех лишил человека света. Когда пророки говорят о пришествии Христа, они используют метафору, что свет пришел в мир, что люди, сидящие во тьме, увидят свет великий. Это метафора, это образ, который говорит о том, что грех ослепил человека. Без Бога человек словно потерял ориентир жизни. И ну, как бы все сбито, ценности сбиты, ориентир жизни сбит. Человек не знает, ради чего нужно жить. Он не знает, куда идти. Он не знает, каким образом найти этот путь спасения. Он словно во тьме, вот как будто кругом тьма. Он заблудился. И много метафор есть, где Бог, например, говорит: «Я пастырь, я пастух», а людей сравнивают с овцами, которые каждый на свою дорогу. И человек не видит этого пути. В Новом Завете есть история, когда Иисус исцелил человека, слепорожденного от рождения. И это чудо также символически говорило, что Бог и пришел открывать человеку зрение на то, какой смысл жизни человека, указать ему путь в рай. И вы знаете, когда-то в 19 веке был такой художник Суриков. Он написал картину по вот этому евангельскому сюжету «Исцеление слепорожденного». Есть такая картина, может быть, вы можете в интернете найти ее. Интересно, что люди, которые окружали Христа, Суриков изобразил не людей вот первого века, а ну, интеллигенцию 19 века, своих современников. А если присмотреться в лицо слепорожденного, то он написал себя, это он. И по сути, Суриков отразил важную евангельскую истину, что Христос и пришел для того, чтобы коснуться человека, чтобы человек увидел этот свет, потому что без Бога он полностью не знает, куда идти. Апостол Павел, который писал, что там три раза терпел кораблекрушение, описывая одно из своих путешествий, он описывает ситуацию, в которой он оказался, и он так описывает: «Как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда, к нашему спасению. Корабль попал в кораблекрушение, в то время люди ориентировались по солнцу, по звездам, и когда все ориентиры исчезли, Павел говорит, всякая надежда пропала. Все, не было надежды, что мы найдем правильную дорогу. И вот эта иллюстрация того, как живет человек, когда человек выбросил за борт своего капитана жизни, когда человек стал сам за штурвал своей жизни, но у него нету никаких ориентиров. И он находится вот в точно таком же состоянии, как находились люди, которые плыли на этом корабле. У него нет никакой надежды, потому что каковы последствия греха? И самое печальное, что сделал грех в жизни человека, он лишил человека надежды. Апостол Павел, когда писал ободрение церкви, когда люди умирали и не знали, что будет, он написал такие слова. «Не скорбите, как прочие, не имеющие надежды». Вот Библия очень правдивая книга. Что имел в виду апостол Павел, когда сказал такие слова? «Не скорбите, как прочие». Кто такие прочие? Ответьте честно себе на этот вопрос. Если он утешал верующих, то прочими он назвал всех, кто не верует в Иисуса Христа. И посмотрите, что он сказал, что эти люди не имеют надежды. Вот главная печаль, последствия любого греха, потому что Библия говорит, что грех приведет человека к вечному осуждению. И Библия говорит о таком месте, как ад, где будет человек пребывать на вечной муке. И доказательство существования такого места как раз и говорит о том, как Бог относится к греху и каковы ужасные последствия греха. Что печаль этого места в том, что там нет надежды. Прочие, не имеющие надежды. И радость Рождества заключается в том, что Христос-то и пришел дать человеку надежду. И вы знаете, можно было бы сравнить, когда, например, бриллианты демонстрируют на фоне такого черного бархата, чтобы подчеркнуть этот контраст, показать красоту или ценность, драгоценность, точно так же оценить подарок Бога, вот то, что Бог сделал для человека, вам родился Спаситель. Можно лишь только на фоне, каким последствиям приведет человека грех. В место, где нет надежды. И вот на фоне этого, если человек это поймет, он тогда действительно сможет оценить драгоценность этого подарка, который дал Христос. Второе, оценить этот подарок возможно лишь только на фоне того, если человек понимает, насколько он грешен. Вы знаете, я вспоминаю 90-е годы, когда мы евангелизировали, рассказывали о Христе студентам в университете. И я, знаете, придумал такую анкету, сам себе составил, по шкале от 0 до 10. И я студентам предложил оценить самим себя, свою греховность по шкале от 0 до 10. 0 – это значит, что я хороший человек, я не грешник. 10 – высшая степень греховности. То есть я настолько греховный человек, что я заслуживаю вечного наказания. И я попросил каждого, я раздал ему эту анкету по этой шкале от 0 до 10 и сказал, лично вы оцените степень своей греховности. Как вы думаете, что люди написали? Скажу сразу, не было ни одной анкеты, где кто-то поставил бы свою фамилию, где написано 0. Никто не считает, что он святой человек и он безгрешен. И ни одной анкеты не было, кто поставил бы свою фамилию напротив цифры 10. Где-то 4, 6, вот так вот. И на самом деле это говорит о том, что да, мы греховные люди, но не настолько плохи. Есть люди и похуже нас. Но человеку нужно понять, насколько он греховен, только тогда возможно оценить подарок, который дал Бог. И вы знаете, если бы вы, например, проезжали мимо какого-то коттеджа, красивый снаружи, в любом частном доме есть на какой-то подвал там или, или, я не знаю, где-то. И если бы вы вошли в подвал этого красивого дома, да, ну, я думаю, что там бы вы увидели не очень красивую картину. Какую-то грязь, мусор, паутина, может быть, даже мыши там бегают. И вы знаете, точно так же любой человек может думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Может быть, вот вы находитесь здесь, сегодня праздник, вы как бы красиво одеты, ну, вот так, вид у вас приличный. Может быть, вы как бы симпатичный человек. Ну, вас, может быть, даже можно было бы сфотографировать на обложку журнала, вот, Бог одарил вас красотой, вы красивый человек. У вас, может быть, хорошая репутация на работе. Вас уважают, считают очень хорошим человеком в семье. Но вам нужно спуститься в подвал вашего сердца, чтобы иметь реальное представление о том, кто вы есть на самом деле. И Иисус Христос в одном месте, он это, знаете, рентген сердца каждого человека. Это истинная оценка того, как Бог смотрит на нас. Иисус сказал такие слова, я прочту. «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Это чей портрет? Скажите, какого человека? Там не стоит имени. Это портрет каждого из нас. Вот только когда человек увидит последствия греха, вот только когда человек спустится в подвал своего собственного сердца, вот только когда человек увидит себя за штурвалом своей жизни, только тогда возможно оценить драгоценный подарок Бога, который Бог через ангелов возвестил в ту ночь. Ныне родился вам. Родился Спаситель, который пришел спасти вас от ваших грехов. Бог пришел спасти нас от всего этого. Он хочет, чтобы мы передали Ему назад штурвал нашей жизни. Он знает путь Царство Небесное. Он знает, каким путем идти человеку по жизни. И в этом смысл Рождества. И вы знаете, что, заканчивая проповедь, я хотел бы, ну, не знаю, представьте, может быть, вы когда-нибудь были на празднике, к которому вы не имеете никакого отношения. Ну, может быть, вы приехали в гости к своему другу, а у друга его друзей свадьба. И вас за компанию пригласили на эту свадьбу. Очень радостный день, торжественный. Вы смотрите на людей, они радуются, они что-то поют, они желают добрые слова. Но вы на этом празднике, вы никого не знаете. Вы случайный гость, вы случайно здесь оказались. И вы знаете, что точно так с Рождеством. Если вы не приняли этот подарок в свое сердце, если вы не раскаялись в своих грехах, если не возложили свою надежду исключительно на Иисуса Христа как на личного Спасителя, не обижайтесь на то, что я сейчас скажу. Это не ваш праздник. Может быть, вы его будете праздновать по традиции, с вашими друзьями, в вашей семье, но это не ваш праздник. Я бы даже больше скажу. По какой-то горькой иронии вы, по сути, празднуете день рождения своего судьи. Того, кто в последний день вынесет вам смертный приговор. Ну, какой-то странный праздник у вас будет на Рождество. И поэтому сегодня, наверное, каждому из нас нужно задуматься, понимаем ли мы, от чего пришел спасти нас Иисус Христос. Является ли Рождество для нас мега-радостью, великой радостью? И как вы собираетесь праздновать Рождество? Со Христом? Или просто по традиции, без Христа. Это очень странный праздник в вашей жизни будет. Поэтому слава Богу, что сегодня и в этот день мы как церковь можем возвестить вот эту добрую весть Евангелию, весть о том, что вы можете быть прощены. Ваши грехи взял на себя Иисус Христос. Самое большое благословение, которое вы можете получить от Бога, это быть прощенным. Как сказал Давид, блажен человек, чьи грехи покрыты. И это может сделать только Иисус Христос в вашей жизни. Аминь. Давайте мы помолимся.